Практика должна начинаться с размышления над изъянами сансары. Иногда нам не хватает веры и решимости, терпения, просто потому, что мы недостаточно размышляли над изъянами сансары. Размышление над изъянами сансары дарует вайрагью, отрешение. Вайрагья зарождает вивеку и вичару. Что такое сансара? Это обусловленность, нечистое кармическое видение, которое является ловушкой для нашего ума. Сансара не есть окружающий мир, как многие полагают ошибочно. Сансара, я бы сказал, состояние сознания и энергии. Например, представьте, вы идете по лесу и не заметили яму, в которую ловят медведей, и свалились в нее. Еще ушиблись так, что и память немного так затуманилась. Попали в ловушку. И вам надо в первую очередь думать о том, как выбираться из этой ловушки. Долго в лесу, в такой яме, в которую попал, которую делают для медведей, не просидишь. Но из-за того, что был сильный ушиб, человек не очень адекватен. И он начинает думать, может быть, в этой яме мне посадить огород, построить шалаш и на ком-нибудь жениться. Я, может, тут хорошо заживу. Он совсем неадекватен, он не понимает своей ситуации, своих обстоятельств. А некоторые думают, можно мне эту яму расширить. Но ситуация такова, обстоятельства таковы, что ты попал в ловушки, и ты ограничен, и тебе надо карабкаться наверх, тебе надо выбираться. Остальное это уже как придется. Но если человек неадекватен из-за такого удара сансары, то ему трудно это все понять. Сансара – это ловушка, смысловая, ценностная, энергетическая, целевая. То есть это особое неправильное состояние ума, заблуждающееся, неадекватное. И такое неправильное, заблуждающееся состояние ума называют нечистое видение. Такое состояние ума формирует определенное состояние праны, энергии. И оно заканчивается тем, что возникает устойчивое убеждение «я есть это тело». И тогда создается представление, комплекс мысли о себе как о личности, которая связана с телом и является с телом, является телом. Ключевая структура нечистого кармического видения сансары – это эго. Эго имеет свою опору в уме манасе, в памяти читте и в теле деха. Это три опоры эго. Изъяны сансары заключаются в том, что в сансаре действуют большие ограничения. И в первую очередь сансарное видение – это заблуждающееся видение, неверное, ошибочное. И задачей нашей является освободиться от сансары настолько быстро, насколько это возможно. И в сансаре мир видится как бы перевернутым. То, что истинно, не видится, а то, что ложно, кажется реальностью. Это, например, как если бы вы видели вдалеке куст, но вам он казался человеком. Однажды, лет 5-6 назад, когда я ехал на семинар в Бердянск, на машине за несколько километров издалека я увидел что-то такое желтовато-рыжее. Я подумал, это вышла, наверное, рыжая собачка на дорогу и стоит у обочины. Я рассматривал, но когда мы подъехали, я увидел, это стул на четырех ножках и на нем банка с медом. Торгуют медом местные жители, тем, кто на трассе ездит. Я подумал, вот как ум интересно устроен. Он видит одно, а интерпретирует другое, потому что понять не может. То есть потому, что у него ограничена способность зрения. Таким же образом, мы в сансаре видим одно, а думаем другое. То есть мы воспринимаем абсолют, брахман, божественную реальность, но эта божественная реальность нам кажется чем-то другим. Мы постоянно ошибаемся, путаем. Конечно, когда я приехал и увидел, что это банка с медом, мне стало смешно от своего представления. Всего лишь 2 минуты назад это была для меня собачка рыжая. А через 2 минуты все поменялось, это оказалась банка с медом. Таким же образом и мы воспринимаем сансару неверно. В состоянии сансары мы воспринимаем мир неверно, реальность неверно, то есть заблуждение есть. Если бы у нас хватило, достаточно было бы мудрости, вивеки, вайраги, той, которой обладают джняни, святые, просветленные мудрецы, ситхи, боги, мы бы увидели мир по-другому. И в таком неверном состоянии сансары живут большинство людей, поэтому их действия тоже ошибочные. Но и совершая ошибочные действия, они накапливают ошибочные причины, эти ошибочные причины порождают ошибочные следствия на будущее, и такие живые существа порождают в будущем тоже неверный мир, неверное будущее, заблуждающееся будущее. Они постоянно создают тоннели реальности, в которых они дальше будут продолжать и продолжать и продолжать и продолжать это заблуждение. И оно будет длиться очень долго. Оно может длиться до тех пор, пока этот мир, эта вселенная не растворится во время Махапралаи. И в таком заблуждающемся состоянии наши умы очень ограничены. Они подпадают под множество различных ограничивающих законов. Например, закон хода времени. Нам кажется это частью природы, но это не так. Это заблуждение, что мы обязаны жить под ходом времени. Время может быть течь по-разному или может быть вообще остановленным. Линейный закон хода времени, он предназначен только для тех существ, которые живут в определенном заблуждающемся состоянии сознания. Закон реинкарнации. Этот закон тоже не является абсолютным, он работает только для определенного класса существ. Для тех, кто отождествляет себя с физическим телом и с тонким телом. Закон непостоянства, старости, болезни и смерти. закон ограничения наших способностей. Все это различные законы, которые и обуславливают нашу жизнь, делают нашу жизнь тем, что мы называем «наша жизнь». Но святые говорят, вы не должны считать вашу жизнь чем-то однозначным, раз и навсегда данным, чем-то реальным. Вы должны постараться посмотреть на нее как на иллюзию. Вы должны понять, что это просто сон. Вам не надо так за нее цепляться и полагать все, что существует в этой жизни, таким настоящим, реальным, и держаться за все эти понятия. Вам надо просто принять это как данность, которая соответствует вашим обстоятельствам, вашей карме. Но эта данность может меняться, она не навсегда, она переменчива, изменчива, и в ней нет ничего постоянного. И святые говорят, что эта жизнь, она состоит из нашего неведения. И вот такое наше низкоорганизованное, заблуждающее сознание, оно и создает то, что мы называем нашей жизнью. В ней нет ничего такого реального, ценного, самосущего, абсолютного. Все это различного рода трюки нашего ума, различные химеры нашего сознания и карма, которая проявляется из прошлой жизни. И если мы поймем это и зародим вайрагью, бесстрастие, отношение к жизни как к иллюзии, мы примем более глубокую точку зрения садху. И святые говорят, что единственная задача нашей жизни – это выбраться из ловушки сансары. Если вы слушаете мои лекции, наверное, вы это слышали, ну, несколько тысяч раз из моих уст. Но с другой стороны, даже тысячу раз услышать все равно этого мало. Потому что сансара действует 60 раз в минуту, 3600 раз в час, а за сутки много тысяч раз. Она быстрее действует. Гуру говорит один раз в час, а сансара говорит свои слова много тысяч раз в день. Она все равно сильнее, она опережает гуру. Пока. Или если мы вспоминаем 10 раз в минуту, а сансара вам напоминает 60 раз в минуту. Я реально. Вы думаете, это иллюзия. 10 раз подумали. Это и есть влияние сансары. То есть налицо давление определенного тоннеля реальности, определенной энергии, которая словно магия околдовывает нас. И поэтому мы снова и снова должны действовать и думать так, чтобы расколдовывать себя. И даже гуру все время не будет рядом с вами. Он не будет вам на ухо шептать постоянно. Вы должны научиться обращаться к внутреннему гуру, чтобы он помогал вам расколдовывать себя от майи, расколдовывать себя от сансары. И таким расколдовывающим эффектом обладает принцип осознанности. Однако, пока он не развит, необходимо размышлять об изъянах сансары, над законом кармы, непостоянством, уникальностью человеческого рождения, страданиями вследствие ограничений сансары. Многие наши проблемы из-за того, что мы не понимаем изъянов сансары, и сансара нас просто околдовывает. И тогда мы поддаемся искаженным смыслам, искаженным ценностям, и вместо того, чтобы делать усилия и выбираться из ловушки сансары, мы пытаемся в ней попрочнее закрепиться. Например, если бы мы все вместе попали в какую-то большую ловушку, и вместе бы собрались и обсуждали, а что же нам делать? И все бы пришли к выводу о том, что нужно выбираться из этой ловушки. Это самая главная задача. Что самая главная задача – это придумать, как из этой ловушки выбраться. Но давайте задумаемся реально, насколько мы хотим из этой ловушки выбраться. Насколько наш ум может нас увести из нашей задачи. Итак, вновь и вновь надо направлять свой ум на размышления об изъянах сансары. И если вы его направляете реально, то вы поймете, что самое главное, что нужно делать в жизни, заниматься духовной практикой, заниматься севой, служением божественным силам, чтобы изменить свою судьбу, развивать свое сознание. И все остальные факторы надо оставить. Потому что если вы их не оставите, они будут влиять на вас и сбивать вас в духовной жизни. И вы не сумеете реализовать свою задачу. Вам не хватит времени этой жизни. Вы останетесь в ловушке сансары. Это моя задача как гуру донести до ученика. Но если вы поймете и выставите правильные приоритеты, ценности и смыслы, отбросите все лишнее в своей жизни, очистите свою жизнь, так, чтобы ваша жизнь была наполнена садханой, служением, культурой садху, так, чтобы ваше созерцание не прерывалось, не терпело никакого убытка, если вы соберете всю свою энергию в один кулак, сосредоточите всю свою жизненную силу, свою санкальпу, свою волю, то у вас появляется большая вероятность освободиться от ловушки сансары. У нас всех. На такие размышления наталкивает медитация над изъянами сансары. Поэтому садху – это не тот, кто беспечно себя ведет. Он всегда настороже, он начеку всегда, он всегда помнит. Не увлекайся, помни. Это изъян, это сансара. У сансары есть изъяны. И у вас есть великая задача. Выбраться из энтропийной ловушки сансары. Это энергетическая, ценностная, смысловая ловушка. Это такая энтропийная яма во Вселенной, куда залетают души. Бессмертные души попадают в эту энтропийную яму, и их свет начинает гаснуть. Они попадают в линейный ход истории, в линейный ход времени, в область жестких смыслов, искаженных ценностей, и они теряют свою свободу. И у вас стоит конкретная задача. За время вашей жизни, которое отведено вам, освободиться из этой ловушки. Например, средний срок 80 лет, прожито 35 лет. За вот это время нужно освободиться из нее. Это задача. Вы либо ее решаете, либо не решаете. Либо решаете частично. Вот такова реальность. Размышление над изъянами сансары наводит на то, что мы тогда задумываемся, а что мне делать, чтобы выполнить мою задачу, уложиться в этот срок? Какие мне действия предпринимать, а что отбросить? Как мне следует строить стратегию своей жизни? Тактику. Что мне делать, на что рассчитывать? И когда вы так думаете, вы уже становитесь садху. Садху отбрасывает все лишнее и идет своим путем. И вот такой подход к жизни, он похож на то, как мы готовимся в паломничество на Кайлас или на Дамодар-Кунд. Мы четко рассчитываем маршрут по дням, расписываем. Мы пишем, что нам необходимо для этого, какие материалы, сколько средств, какие визы. Мы определяемся со спутниками. И когда мы рассчитали все, мы отбрасываем все лишнее, ненужное, и пытаемся идти этим маршрутом, не отклоняясь, прилагая усилия, даже когда трудно идти. Духовный путь освобождения от сансары – это такое великое путешествие, великое паломничество с определенной целью, когда вам надо попасть в определенную точку за конкретное время – Садху – это тот, кто пытается жить стратегически, кто пытается понять свои ценности, смыслы и цели и вырабатывать намерение, как действовать в будущем. Например, монахов я именно так и учу. Я им говорю, тогда-то придет время, тебе надо будет пройти такой-то ретрит, а тогда-то надо будет выполнять такое служение. Должна быть стратегия, цель, план, как практиковать дальше. И эта стратегия у нас называется ретритное правило. Если вы примените эту стратегию в своей жизни и сможете выполнять ретритное правило, вы, как садху, значительно вырастите. Что нужно, чтобы выполнять ретритное правило, живя дома? Вам нужно оборудовать комнату для практики. Установить там алтарь, мурти божеств, и чтобы в эту комнату никто желательно не заходил, чтобы она была за городом, в хорошем месте. Или дом. Затем это пространство. Когда у вас появилось пространство для практики, вам нужно определиться со временем, задать временные циклы. Вам надо принять какое-то решение, например, последнюю пятницу и последний четверг каждого месяца я буду проходить трехдневный ретрит или однодневный ретрит. И задать такую ритмичность, цикличность. И когда вы задали такую ритмичность, просто держаться ее. Потом вы составляете расписание, получаете благословение на практику. Перед непосредственно началом ретрита делаете небольшие подношения на алтарь, окуриваете благовониями помещения, выражаете санкальпу пройти практику. Просите, чтобы все остальные оставили вас в покое, хотя бы на сутки в месяц. Берете обед мауны и начинаете садхану. И стараетесь выполнить все расписание и добиться успеха, продвижения в вашей медитации, в вашей мантре, в изучении философии, в аналитических медитациях, очищению энергии, чтобы этот день или три дня немного вас изменили и приблизили вас к вашей цели. Это называется следовать ретритному правилу, как ученик-мирянин. Если вы сможете так организовать свою жизнь, вам надо заботиться, чтобы ваши ритмы и циклы были в одно и то же время. Если вы установите такую цикличность, она будет держаться годами. Так вы можете расти. А когда вы выйдете из ретрита, вам надо менять свою судьбу дальше, накапливать потенциал заслуг, стараться выполнять севу, чтобы ваша возможность практики увеличивалась. Таким образом, чередуя севу и служение и садхану, ретрит, чередуя ее с изучением философии, учения, священных текстов, свадхьяя, вы придете к самадхи. Это называется путь 4С. Садхана, сева, свадхьяя. Эти три ведут к четвертому, самадхи. Это алгоритм практики, традиционный алгоритм. Однако у вас еще остается так называемая мирская жизнь. Вам надо упорядочить свою мирскую жизнь, чтобы быт, заботы сильно вас не расслабляли, не рассеивали. Если вам это удастся, ваша садхана улучшится. Если вы можете, ограничьте впитывание мирской информации, посещение мирских мероприятий. Это само у садху происходит. Если у вас есть чистая вода, вам незачем питаться водой из лужи. Поэтому садху всегда ограничивает все, отбрасывает все то, что лишнее, что мешает ему на духовном пути. Если это прямо не связано с севой, с садханой, с изучением священных текстов. Вот к чему ведет размышление над изъянами сансары. Оно обязательно должно привести к изменению вашего образа жизни, образа мышления, вашего окружения. Тогда вы становитесь садху. А если вам не удается все это воплотить, то, как говорят, смотри пункт первый. Значит, ты недостаточно еще размышлял об изъянах сансары, значит, тебя еще не проняло. Значит, мороз по коже еще не пошел. Поэтому размышление над изъянами сансары, практика четырех осознанностей, является базовой, фундаментальной. Это то, что не даст вам забыться, не даст вашему уму впасть в обольщение, в иллюзию сансары. Это трезвый взгляд на реальность, который показывает мир, как он устроен, реальность, как она есть. Эта реальность сначала кажется даже немного жестокой. Что поделать? Я же говорю, ситуация такая, что мы в ловушке. Если бы мы были бессмертными на небесах, не надо было выполнять четыре осознанности. Мы, может, выполняли медитацию над своим бессмертием. Но факт тот, что мы пока смертны. Или мы выполняли медитацию над блаженством на небесах, но в сансаре есть страдания. Или над вечностью. Но в сансаре нет вечности, в сансаре есть только изменение паринама и непостоянство. Или мы выполняли медитацию над лилой, божественной игрой, но в сансаре лилы нет, а есть карма, причины, следствия. Итак, когда мы поразмышляли над изъянами сансары, наш образ жизни стал образом жизни садху, мы очистили, упорядочили свою жизнь, стали настоящими практикующими, тогда нам надо идти дальше. Нам надо понять сам алгоритм учения, и этот алгоритм выражается пятичленной формулой. Пятеричное размышление означает, что нам надо учиться все внешние объекты сводить к уму, к сознанию, научиться видеть мир как проявление своего сознания. Понять, что мир и сознание взаимосвязаны. Все, что проявляется снаружи, есть следствие наших настроений, решений, визуализаций и санкальп. Как только мы это поймем, мы перестанем полагаться на других вне собственного «я». Мы перестанем сердиться на других, мы перестанем обижаться на мир, предъявлять миру претензии. Мы вообще перестанем смотреть наружу. Естественно, произойдет разворот сознания внутрь. Начнется путь невритти-марга, возвратный поток. Мы будем только смотреть в причину, а эта причина – это наш собственный ум. То есть, если снаружи что-то не так происходит, это значит, у нас ум генерирует такие ситуации. Если снаружи люди не понимают нас или какие-то дисгармония, это значит, в нашем уме есть какое-то непонимание. То есть все, что бы ни происходило, мы будем искать внутри. Мы не будем больше ни искать причины каких-либо событий снаружи, ни сильно анализировать. Мы будем анализировать свой ум, все сводить к уму и рассматривать мир как проявление собственного «я». Это полноценная садхана, которая перевернет ваше восприятие. Я слышал сейчас популярные книги одного писателя Вадима Зеланда, которые называются «Трансерфинг реальности». И многие в восторге от него. Я скажу, что этот человек в общем правильно пишет на своем уровне. Но это не новость, и йога удивить трансерфингом реальности смешно. Потому что задолго до Вадима Зеланда, вообще-то, об этом сказал и Дататрея в прошлой юге еще. И Васиштха. Поэтому если вам говорят, вот, смотрите, какой трансерфинг реальности. Я вам скажу, лучший трансерфинг реальности, чем в Трипурарахасе и йога Васиштхи вы не найдете. Это все такие осколки современной культуры, которые уже берут что-то и излагают свои интерпретации. Все святые четко вам говорят, тысячелетиями говорят на самом деле уже, давно. Мир есть проявление твоего сознания. Смотри в ум, изменяя себя изнутри, ты изменяешь мир снаружи. Ты ответственен за тот мир, в котором ты находишься. Ты творец своей реальности. Каждый живет в своем тоннеле реальности. Ты должен исследовать, что такое твой ум, если ты хочешь изменить свое положение, изменить свою реальность. Силой санкальпы, намерений ты можешь создать любое событие, материализовать любую ситуацию. И все зависит только от вложенной силы намерения, от вложенной силы воли. Твоя сила воли, твои намерения и санкальпы не воплощаются только потому, что не веришь в них, что ты сам мало вкладываешь в них, и твое безверие, и твое неверие не позволяет этому происходить. Но этот процесс ничем не отличается от процесса материализации, ситхи, творения реальности йогами и святыми. Механизм один и тот же. Все заключается только в глубине и в силе. И когда мы учимся все сводить к сознанию, к своему «я», к уму, постепенно тот двойственный мир, в котором мы жили, начинает исчезать, и он становится единой сферой, мандалой единого осознавания, когда мир и наше «я» – это что-то одно. Еще разница есть, двойственность, конечно, присутствует на уровне энергии, тела, но на уровне тонкого восприятия мы интуитивно уже привыкаем видеть мир как проявление своего «я». Сначала это происходит понемногу, но затем все больше и больше. Но остановиться на этом недостаточно. Нам надо понять, что же такое наш ум, что такое наше «я», заняться вичарой, сосредоточиться на природе этого «я». И когда мы выполняем такую вичару, то нам нужно обнаружить пустотность нашего «я». Пустотность нашего «я» означает, что в нем нет имени, нет формы, нет света, запаха и вкуса, нет гун, качеств, нет категорий, нет понятий, логических связок, концепций. В нем нет ничего того, на что привыкло опираться наше эго. Нам нужно глубоко исследовать такую пустотность. Это называется ум свести к пустоте. То есть весь мир надо свести к уму, а ум надо свести к пустоте. Это пятиречная формула. И когда мы глубоко погружаемся в эту пустотность, мы обнаруживаем, что там даже нет субъекта и нет объекта. Там нет привычного взаимодействия субъект-объектных отношений. Там есть полное единство, не двойственность, а адвайта. И когда впервые мы это переживаем, это глубоко нас изумляет. Мы думали, что мы есть на самом деле, а нас нет. Мы думали, что субъекты, внешние объекты есть, а их тоже нет. Что это одно только. Надо глубоко задуматься над этой истиной. Мы думаем, что мы отдельные существа, позиционируем себя как отдельные существа, думаем, что другие отдельные существа, или что мы и мир – это раздельные вещи. А представьте, это все одна сущность, одна сверхразумная сущность. Это один метаразум, только один. Самое наше большое заблуждение в том, что мы не понимаем этого принципа единства и сильно придаем значение двойственности. Представьте, вы – это не вы, а вы – это метаразум, который включает в себя тела всех живых существ, здесь сидящих. Тело общины, тело нации, тело страны, тело всего человечества, тело всех живых существ. Если вы глубоко анализируете пустоту, вы придете к идее недвойственности, и она потрясет вас. И когда мы дальше продолжаем исследовать эту недвойственность, мы обнаруживаем ее светоносную природу. Светоносная природа означает, что не существует материи самой по себе, а в основе материи лежит светоносность. Изначальная светоносность, брахма-джоти. И когда вы начинаете воспринимать эту светоносность, ваш духовный путь завершается, он становится анандой, блаженством, и вы вырываетесь из ловушки сансары. Таким образом, пятеричная формула указывает нам путь, как выбраться из этой ловушки, хотя бы теоретически. И когда мы выполняем садхану, тапасью, мы примерно движемся в направлении этой пятеричной формулы. С чего начинается практика? Она начинается с того, что с помощью внимательности и санкальпы мы реализовываем первое звено в этой пятеричной формуле. Например, через санкальпу – сон, иллюзия. Через атмавичару мы должны обнаружить свидетеля, наблюдателя и понять, как внешний мир исходит из свидетеля, как он связан со свидетелем, наблюдателем, как внешний мир разворачивается из сознания. А затем, занимаясь исследованием вичары обнаруженного свидетеля, то есть вичара реально возможна только после того, как вы обнаружили свидетеля. Если вы не обнаружили свидетеля, вичара невозможна, вам нечего исследовать. Вы можете исследовать, ну, может быть, мысли, но это неправильно. Вичара направляется только на свидетеля, на сакши, на свидетельствующее осознавание. Тогда с помощью вичары нам надо войти в этого свидетеля, обнаружить его пустотность, его нереальную природу как эго и его реальную природу как чистое сознание. И вот когда мы можем обнаруживать эту пустотность, и у нас есть хорошее развлечение внешних объектов, ума, мысли, тела от этой пустотности, говорят, что у нас есть вивека. И когда, обладая такой вивекой, мы отрешаемся от привязанностей, от грубых объектов, от привязанности к ложным ценностям, неправильным, заблуждающимся идеям, то говорят, что у нас порождена вайрагья, отрешение. Существует раздел учения, называемый анава-йога. Анава-йога – это эффективные методы, которые позволяют за небольшое время освободиться от связанности дуальным мышлением и обнаружить неконцептуальную осознанность, начать воспринимать мир с точки зрения вечности, бесконечности, парадокса. И я рекомендую применять анава-йогу всякий раз, когда ваш ум впадает в обусловленность, в двойственность. Считается, что каждую практику из анава-йоги надо выполнять 3 дня в ретрите, каждый из них уделить. Есть группа методов, называемая грахья, группа бахья. И каждый из них надо уделить по 3 дня практики в ретрите. Но даже если вы не сумеете уделить им по 3 дня ретритной практики, вы можете применять ее в жизни в течение повседневного вашего жизни. И первый метод – это поиск источника, макроструктуры всех внешних явлений. Что это означает? Когда вы видите какой-либо объект, вам надо попытаться найти корень этого объекта. Не смотреть на сам объект, а искать его сущность, его происхождение. Например, если мы посмотрим на эту книгу, это просто книга. И мы подпадаем под представление, будто есть некая самосущая книга. Но если мы попытаемся найти корень этой книги, откуда она произошла, мы поймем, что книга не появилась сама по себе. Ее кто-то печатал и сделал. Если мы попытаемся проанализировать дальше ее возникновение, мы увидим, что она конечного времени когда-то ее не было. И до того, как ее напечатали, она была просто санкальпой гуру, мыслями его. А до того, как мысли гуру санкальпы возникли, что это было? Это была пустота, осознавание. Выходит так, что книга сама по себе проявилась из пустоты. Она не существует сама по себе. Ее корень – это пустотность, пустота. Или если вы попробуете проанализировать, если вы видите человека, то вместо того, чтобы рассматривать его достоинства и недостатки, вам надо обратить внимание на его источник. Откуда человек возник? Человек возник от матери, это понятно. Но как он возник? Он возник благодаря соединению с отцом. Но в свою очередь те откуда появились? Те возникли от соединения бабушки и дедушки. Но и вам так надо размотать всю цепочку. В конечном счете вы придете к тому, что когда-то появилась человеческая раса. И контактируя с этим человеком, вы видите результат соединений всех особей человеческой расы, может быть, с прошлых кальп до настоящего времени. Откуда появилась человеческая раса? То есть перед вами загадка. Вот человек есть, он появился откуда-то, как и вся раса. Но откуда, вы точно не знаете. И вы пытаетесь исследовать это. Священные тексты говорят, что человеческая раса появилась благодаря Риши Кашьяпе, Праджапати, определенным существам, сеятелям, которые засеяли человеческую цивилизацию. Споры человеческой цивилизации были даны божественными существами. Например, Риши Кашьяпа – это как бы такой знаменитый генетик, который вывел человеческую расу методом селекции в результате генетического отбора и эксперимента. У него были помощницы, и считается, что данавы, асуры, дайти, порожденные его женами, это также другие существа, другие расы, которые были инициированы им. А человеческая раса – это результат определенного отбора. Но раз великий генетик, божество Риши Кашьяпа, который в Мурти стоит в нашем храме, породил человеческую расу, как Праджапати, то откуда сам Кашьяпа взялся? Оказывается, Кашьяпу создал Брахма, Творец. Он создал его как Праджапати, часть себя, для порождения живых существ и заселения Вселенной. Выходит, от человека мы приходим к Творцу нашей Вселенной, Брахме. Но откуда взялся Брахма? Брахма появился из лотоса, из пупка Вишну, так говорят. Что это означает? Божество-творец, творческая сила Сришти-шакти изошла из какого-то трансцендентного состояния. И это состояние находилось в гармонии, в спокойствии, в сатве. То есть некая область, некое сверхразумное существо создало свою эманацию, свое иллюзорное тело в виде творческой силы, и это мы назвали Брахмой. То есть из самого центра этого сверхразумного существа, то есть пупок, изошел Творец нашей Вселенной. Но откуда появился Вишну тогда? Говорят, что Вишну возлежит на водах причинного океана, изначальной пустоты, недвойственности, экарнавы. Это не означает, что Вишну буквально лежит на водах, как его изображают. Это метафора, но мы должны проникнуть вглубь этой метафоры. Это означает, что сатвичное сознание, которое породило творческую силу в виде Брахмы, само принадлежит чему-то более высокому, недвойственному чистому сознанию, изначальному хаосу Вселенной, изначальной энтропийному состоянию, где нет ни субъекта, ни объекта, ни времени, ни пространства. И на этом наш анализ заканчивается. Таким образом, если вы проследили корни какого-либо существа или предмета, вы придете к тому, что вам придется возвратить этого человека или этот предмет в изначальный океан недвойственности, в экарнау, в изначальный причинный океан всего сущего. Туда, где растворяются даже такие боги, как Брахма и Вишну. Это означает, что вы разговариваете не с человеком, а с материализацией, манифестацией этого сверхразумного чистого сознания. Если вы научитесь искать корни любого материализованного явления, таким образом ваш ум легко начнет абстрагироваться от сансарного видения и понимать, как видят мир святые. Святые видят мир. Это не человек, это Брахман. Но этот Брахман играет, имея человека. Так они смотрят. Другой метод анава-йоги заключается в том, чтобы понять непостоянство и изменчивость всех явлений. Это называется паринама. Нужно сосредотачиваться на непостоянстве и метаморфозах любых видимых объектов, на метаморфозах во времени. Наставления здесь звучат так. Глядя на какой-либо объект, размышляя о том, как он непрерывно изменяется, переходя из прошлого в будущее. Так обнаружь за всеми событиями, предметами и явлениями игру единой энергии осознавания, чити-шакти, которая за пределами времени. Если вы видите какой-либо объект в настоящем времени, то обычно ум подпадает под видение этого объекта. Мы слишком переоцениваем значение данной ситуации, значение данного объекта, и не понимаем, что этот объект существует во времени. Он не есть локальная точка, он есть некая стрела, некая линия, которая течет из прошлого через настоящее в будущее. Например, перед вами человек. Вы обуславливаетесь его настоящими качествами в данный момент. Но если вы заглянете в прошлое человека, увидите его детские фотографии, вы увидите, что этот человек когда-то был ребенком, был маленьким, еще был зародышем. И представьте, если бы мы посмотрели на всех, как все только что новорожденные здесь, на семинаре, у вас бы изменилось отношение друг к другу. А если бы вы увидели зародыш в утробе матери? Или вы увидели просто душу, которая еще даже не вошла в чрево матери? Тогда здесь присутствовали бы просто души. То есть в прошлом у нас есть какое-то очень длинное прошлое. И если мы анализируем, мы видим, что мы меняемся во времени. Мы есть некая линия из прошлого через настоящее в будущее. Мы не есть точка. Таким же образом мы можем понять, что и будущее существует. Будущее есть в тенденциях нашего ума. В конечном счете мы приходим к прошлым и будущим жизням и приучаемся смотреть на любой объект, на любого человека, как на некую волновую функцию, как на некую линию, синусоиду, которая постоянно течет во времени. Мы обнаруживаем фактор времени и изменчивости и понимаем, что мы течем, как река. Мы – это не личность, тело, мы не точка, мы – волновая функция, мы – река, которая течет из одного места в другое. И откуда мы течем и куда мы течем? Это река бесконечная. И если мы изменим свое представление с материальных объектов на представление о том, что все объекты бесконечны во времени, это волновые функции, которые постоянно текут из прошлого в будущее в нашем восприятии, мы перестанем привычным образом за них цепляться, потому что мы поймем, ни за что цепляться невозможно. Например, если мы привязаны к кому-то, мы хотим вечно сохранить образ этого человека, но это невозможно. Он ведь функция, он река, он течет, а мы хотим зафиксировать реку в какой-то точке. Но этой точки не будет уже завтра, она изменится уже. То же самое с любым деревом, с любым камнем, с любым техническим материальным предметом. Все в этом мире есть такие реки, и эти реки текут из своего прошлого в заданное будущее, согласно своей карме, нияти, ходу вещей, предопределенности. И когда мы поймем, что весь мир представляет собой такие текущие во времени размазанные объекты, волновые функции, мы больше не будем смотреть на мир прежними сансарными глазами. Мы будем думать, а куда нам течь? В какую сторону? Как выйти из этого течения? И тогда мы увидим, что мы ошибались, что самих предметов самих по себе нет. Это просто абстракция. Любой предмет, событие, человек – это узловая точка пересечения причин, следствий, огромного количества метаморфоз. Это энергия, пришедшая из Всевышнего Источника. И внезапно мы видим, что все эти метаморфозы, все эти волновые функции, они происходят из одного источника, из сознания, что все метаморфозы, предметы, люди – это манифестации, но источник у всех манифестаций один. Результатом этой практики будет мощный вкус присутствия, осознавание пустотности всех явлений и неотделимости их от Всевышнего Источника. Многие святые традиции Анутары, Тантры выполняли подобные медитации, и они плакали, когда их умы раскрывались к пониманию этих истин. Медитируя над некоторыми аналитическими медитациями, их умы переворачивались, их представления о Вселенной полностью менялись благодаря подобным медитациям. Третий метод анава-йоги заключается в том, чтобы постоянно смотреть на объект особым образом, определяя его местоположение в пространстве. Например, когда вы сильно захвачены ситуацией, ну, допустим, у вас есть разговор, какие-то отношения, бытовые ситуации, вы сильно подпадаете под влияние этой кармической ситуации, силы вашей осознанности недостаточно. Вы можете выполнить аналитическую медитацию анава-йоги, чтобы освободить свой ум. Говорится так: размышляй о месте и положении какого-либо предмета в бесконечном пространстве Вселенной. Размышляя, убедись, что он находится в бесконечности. Так созерцай бесконечность. В этом методе мы пытаемся выяснить местоположение объекта в пространстве. То есть, когда мы видим какой-либо объект или человека, или дом, мы пытаемся абстрагироваться от ситуации и рассмотреть его с более глобальной точки зрения. Например, этот зал находится в Дивьялоке, но Дивьялока принадлежит России. Но Россия находится на Земле. Но Земля – это часть Солнечной системы. Не было бы Солнца, Земля не смогла бы вращаться по своей орбите. Но Солнце – это часть галактики. Солнце вращается вокруг центра галактики. Оно принадлежит чему-то большему. Выходит так, этот зал, он несется в пространстве вместе с Землей, вокруг центра галактики он принадлежит какому-то огромному бесконечному пространству. Наше Солнце и Солнечная система находятся на расстоянии 2/3 радиуса от центра галактики, в спиральном рукаве Ориона, так астрономы говорят. А галактика Млечный Путь имеет в поперечнике длину около 100 тысяч световых лет и содержит около 100 миллиардов звезд. И она принадлежит к местной группе галактик, так называемому местному скоплению. И это местное скопление содержит около 30 объектов, размером около 6 миллионов световых лет. И самый большой объект в галактике – это спиралевидная галактика Андромеда, которая в два раза массивнее галактики Млечный Путь. Но сама галактика и местное скопление галактик – это еще не целая Вселенная. Во Вселенной огромное количество таких скоплений. И мы тогда должны определить местоположение нашего зала или нашего тела во Вселенной. И когда мы посмотрим, мы увидим, что это местоположение – это бесконечность. Мы находимся в бесконечном пространстве, мы не находимся в ограниченном пространстве. Это наш ум может быть ограниченным, но пространство не ограничено. Мы обнаруживаем, когда мы пытаемся определить местоположение этого зала в пространстве, мы обнаруживаем, что этот зал неопределим в пространстве. Он существует в бесконечности, и эта бесконечность простирается во всех направлениях. Просто мы не задумывались об этом. Мы игнорировали этот факт по привычке просто. То есть мы были оторваны от жизни, от реальности. Мы жили в каких-то собственных иллюзорных представлениях. Наш зал находится в бесконечности, но мы воображаем, будто он здесь находится, и все. И этим все закончено. Так устроен человеческий ум. Таким же образом мы приходим к тому, что наше тело, тело любого живого существа – дорога, камни, деревья, кухня, непрерывно находится в состоянии бесконечности. Но мы игнорируем этот факт по своему неведению, по своей немощи духовной. Мы оперируем конечными предметами, и мы привыкли оперировать конечными предметами, игнорируя факт бесконечности каждого объекта в пространстве. И тогда мы рассуждаем дальше. То, что обладает параметрами бесконечности, является физическим телом Абсолюта. Оно принадлежит Абсолюту. То есть оно не является чем-то самим по себе. Когда мы так рассуждаем, у нас возникает мощный вкус недвойственности, такое расширенное глобальное восприятие, и наше отношение к внешней реальности меняется. Итак, это первые три метода из анава-йоги, которые вы можете практиковать не только в ретрите, но и в любое время, когда чувствуете это необходимым. Благодаря этому вы можете поддерживать свой ум свободным и распахнутым, приближаясь к тому видению, которое мы называем сахаджа-самадхи. Постепенно приближаясь. Сахаджа-самадхи означает пребывание в бесконечности и вечности, за пределами ума и мыслей. Это означает постоянно распознавать абсолютную природу реальности и не околдовываться, не очаровываться относительной природой реальности. И вот сансара – это и есть околдованность относительной природой реальности. Пракрити – материальная энергия, майя, махамайя. В результате аналитических медитаций вы привыкаете созерцать бесконечную природу реальности, то относительная природа реальности на вас не оказывает такого влияния, как ранее. Ваш ум распахивается, становится устойчивым в созерцании абсолютного, бесконечного. И ваша мера реальности, ваша оценка реальности постепенно также изменяется. Вы не начинаете оценивать реальность в параметрах бесконечного и вечного. Когда вы начинаете это делать постоянно, вы приближаетесь к постоянному присутствию Божественного. Потому что распахнутый ум, в котором нет привязанностей, оперирующий вечностью и бесконечностью, это путь к естественному состоянию. Тогда Божественное начинает благословлять вас. А относительная природа сансара больше не может ухватить вас. Вам есть, что ей противопоставить. Святой – это тот, кто всегда и везде видит бесконечную природу реальности. Он не отвергает условную относительную реальность, но он ставит ее на место. И какое это место? Ну, 108-е примерно. А бесконечная природа реальности находится на первом. То есть Бог находится на первом. Условная реальность, эго, майя находится на подчиненном положении. Таков истинный джняни. Если джняни еще не созрел, не реализовался, то бесконечная, абсолютная природа реальности у него периодически затмевается относительной природой. У него бывают моменты прояснения ума, но бывают также моменты помутнения разума, помрачения. И он снова впадает в двойственное восприятие, зауженное и искаженное смыслы и ценности. Джняни классом повыше – он никогда не теряет видение бесконечной природы реальности, связи со Всевышним Источником. Но у него еще остаются тенденции, которые должны быть исчерпаны в относительном измерении. Высший же джняни представляет собой ум, который погружен в сон без сновидений. И его относительный ум проявлен незначительно для игры в этом мире, хотя он может казаться действующим и разговаривающим. Большая часть его сознания непрерывно погружена в бесконечное. И говоря так, он напоминает палец, который увяз в меде, который уже приклеился к нему. Он не может из него выпасть. Духовный путь означает освобождение себя от мирских, сансарных стереотипов ума. Их не надо отвергать, не надо вести себя вызывающе по отношению к обществу, к человеческой культуре. Скорее, их надо вытаскивать изнутри себя. И сейчас я рассказал вам о трех крючках, которые могут извлекать эти стереотипы. Наш ум полон таких стереотипов, и они называются самскары. И наш ум хранит эти стереотипы в виде памяти, читты. Именно память и самскары заставляют нас перерождаться и формируют причинно-следственные связи, карму. И когда мы очистим немного свой ум в медитации и займемся практикой осознавания, мы обнаружим, что самое главное препятствие для нас – это наша память, наша карма. Память и карма – это одно и то же. Карма существует, потому что память есть. В памяти содержится впечатление, восприятие, которое задают тоннель реальности. Они задают будущее, наши сценарии. Ваша память создает сценарии вашего будущего. И главная духовная работа после открытия обнаженного осознавания, открытия неконцептуальной осознанности заключается в том, чтобы растворить всю память, очистить ее. И самые глубинные кармы находятся в нашем каузальном теле. Наше астральное тело содержит отпечатки, идущие из прошлых жизней, которые определяют наш характер, форму нашего тела и наши связи. Но глубинные отпечатки, самскары, содержатся в каузальном теле. Они определяют принадлежность к нации, расе, генетику. Это память нашего индивидуального «я». И нам нужно так медитировать, так заниматься созерцанием, чтобы эту память выжечь, растворить, сжечь. Эти самскары и эти отпечатки сначала в тонком теле, а затем в каузальном теле. То есть, если наше созерцание находится только в поверхностном сознании, то память эта не будет сожжена в тонком теле, и она не будет сожжена в каузальном теле. И тогда эта память после смерти вынудит, заставит нас переродиться, принять новое тело, действуя бессознательно. Освобождение от сансары наступает тогда, когда мы сожгли впечатление тонкого тела. Затем наступает черед, и мы сжигаем впечатления, находящиеся в каузальном теле. Тогда открывается наша божественная природа, наступает процесс игры, лилы Бхагавана. Мы сами узнаем свою природу как Бхагавана, Абсолюта. И мои благословения, чтобы вы практиковали интенсивно, чтобы вы глубоко выполняли аналитическую медитацию, очищали свою память, и чтобы вы меняли свою судьбу, чтобы достичь этого состояния.